сегодня к нам обратиться со Словом Божьим наш брат, служитель церкви, секретарь нашей конференции Михаил Васильевич Оленин. Да благословит Господь.
Приветствую вас, дорогие собратья, в этот благословенный день, субботний день. Первая часть, очень важную тему мы начали изучать – возрождение и преобразование. И я так понимаю, что все сидящие в этом зале – это те, кто испытывает особую нужду в возрождении и преобразовании. Вы нуждаетесь в преобразовании? Считаете ли вы, что сегодня наше участие в Вечере Господней – это один из моментов того преобразования, которому Господь нас призвал. И сегодня мы, прежде чем будем участвовать в этом служении, служении смирения пред Богом и друг другом, очень хочу, чтобы мы вместе обратились к тем словам, которые даны Богом, словам, которые очень важны для каждого сердца. Ведь сегодня каждый из нас заявил о том, что нуждаемся в возрождении преобразования, согласится с тем, что хотя бы однажды в жизни, уже следуя за Господом, мы испытывали какую-то духовную слабость, какой-то духовный кризис. Были у вас такие моменты? Или всегда только вверх на встречу Господу? Бывают падения, бывают моменты, когда мы, может быть, не уверены в Божьей любви, в Божьем прощении. А может быть, бывают такие моменты, когда мы просто сами себе не нравимся. Когда смотрим на Священное Писание, смотрим на Иисуса Христа и понимаем, что так много еще нужно изменить. И иногда такой момент наступает, что такое впечатление, что нужно взять, остановиться и вообще перестать что-либо делать. Но Господь в этот момент особо готов нас поддерживать и вдохновлять. Сегодня мы живем в том мире, где много разных кризисов происходит. Слышали о кризисе в Египте, в Сирии. Очень много там переживаний, там друг друга жизни лишают, да? Переживают целый ряд проблем в разных странах людям и ищут всевозможные антикризисные программы. Вот. Антикризисные предложения поступают из разных стран, от мирового сообщества. Люди по-разному решают ту или иную проблему. Сегодня хочу сказать, что главный кризис в мире, который наполняет эту землю, это бездуховность. И мы, наверное, легко с этим согласимся. Бездуховность – это главный кризис, наполняющий нашу землю. Бездуховность привела к тому, что происходит в Сирии, в Египте. Бездуховность приводит нас к тому, что мы не всегда открыты к тому, чтобы слышать голос Бога. И находясь даже в церкви, мы можем сказать, что бездуховность может иметь место в нашей жизни. Помните одного бездуховного человека, который пришел в храм? Храм помолился. Его Христос назвал фарисеем. Духовный или бездуховный? Смотря с какой стороны посмотреть, да? Если посмотреть внешне, все неплохо, все очень хорошо. Но посмотреть на то, как он пред Богом предстал, в каком виде, то вот как раз в субботней школе мы об этом говорили. Ни холоден, ни горяч. Потому что внешне вроде неплохо, а внутри отношений с Богом нет. И есть другой человек, о котором говорит Иисус Христос. Есть мытарь, который пришел пред Богом помолиться. Пришел смириться пред Богом, потому что нужду испытывает в Божьем прощении, в Божьей любви, в Божьей благодати. Сегодня, когда мы смотрим на себя, на то духовное состояние, которое есть у нас, то, наверное, никто из нас не скажет, да у меня вполне устраивает мое духовное состояние. Каждый из нас скажет, что по свой адрес, что нужно было бы улучшить и изменить. А особенно, когда посмотрим на Христа, когда посмотрим на этот эталон совершенства и святости, то мы, конечно же, смиряя свои сердца пред Господом. Склоняя головы, говорим Господу: Господи, моя духовность ничего не значит. Я нуждаюсь в той духовности, которая была у Тебя. Дай мне ее. Дай мне ту праведность и то совершенство, которое было у Тебя. Потому что мое совершенство, моя праведность, как наша праведность характеризуется в Священном Писании? Как запачканные одежды. Вот и все. Представьте себе, если я сейчас вышел пред вами из-под машины. Вот сломалась вдруг машина у меня по дороге в Волгодон. И я вот в чем был, в том залез под машину, поремонтировал, там масло поменял там и так далее, и вот стал бы пред вами. Наверное, не совсем приятно было бы даже от меня что-либо слышать, да? Мы с Богом когда предстаем и понимаем, что мы откуда-то вышли, из-под машины, которая капает грязь, где много накапливается разных бактерий и многое другое. Но Господь облагает антикризисное предложение. Хотим вместе с вами почитать из 1 Коринфянам 11 главу. Сегодня мы с вами, говоря о вечере Господней, вспомним те слова, которые оставил нам Господь через апостола Павла. Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И вот дальше он говорит: «Господь в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, благодарил, благословил, преломил и сказал: примите, идите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Итак, сегодня Господь говорит: день, который Волгодонская община определила, это день воспоминания. Воспоминание чего? Память наша сегодня должна особо быть задействована. Для какой цели? Наша память сегодня особо должна быть задействована для того, чтобы вспомнить, что было сделано Христом. И вот дальше апостол Павел говорит: «Во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». День воспоминаний. День возвещения смерти Господней. И дальше Бог через Павла как бы предупреждает и говорит: «Почему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостоин, виновен будет против тела и крови Господней». И я сразу так вот сжимаюсь и говорю: «Господи, а может быть это я тот, кто недостоин? Недостоин принять твои символы, недостоин стать частью себя и твоего тела, приобщиться к телу Господню». И вы знаете, Павел не оставляет нас в неведении и говорит: «Ибо если ты...» 29 текст 11 главы. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне». Недостойным может быть, знаете кто? Тот, кто принимает символы, не рассуждая о теле Господне. Поэтому очень важно сегодня нам вместе посмотреть на то, что сделал Господь Иисус Христос. Рассуждая о теле Господне. Рассуждая о том, как Господь наш Спаситель, пришедший в этот мир, отдал себя полностью, отдал себя без остатка. Он одним словом сказал: «Господи, если возможно, если возможно, да не минует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты, да будет воля твоя». Очень важно нам сегодня понимать, что рассуждение о теле Господнем дает возможность нам прикоснуться к той святыне, которую предлагает нам Господь. Прикоснуться к святым символам, хлебу и вину, рассуждая о теле Господнем. А кто может проверить, рассуждаю я о теле Господнем или не рассуждаю? Вот сейчас, кто из вас мог бы определить: я рассуждаю о теле Господнем, о страданиях Иисуса Христа, или не рассуждаю? рассуждаю, потому что стою за кафедрой, об этом говорю. Но, дорогие друзья, ведь заметьте, что когда мы смотрим на эти тексты, то это не слова, правда? А это то, что внутри нас. Рассуждение, прежде всего, то, что внутри нас. Поэтому Бог определяет, рассуждаю я о теле Господнем или не рассуждаю. И вот дальше апостол Павел в послании к евреям, в 12 главе, с 1 текста сказал такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить приближающие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Обратите внимание, что 12 глава, она написана следом за 11, в которой какое содержание мы находим. В 11 главе идет перечисление героев веры. И героями веры были они по той причине, что свою руку из руки Бога не отпускали. Они продолжали следовать за Господом в разных обстоятельствах жизни, имея вокруг себя такое облако свидетелей, которые показывают нам добрый пример. Пример того, как надо строить отношения с Богом. Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. А есть ли что нам сегодня себя свергнуть? Есть ли нам сегодня чем расстаться? Сегодня мы пришли пред Господом с грузом проблем, грехов, переживаний. И так ли? Конечно, зная, что сегодня день примирения с Богом и друг с другом, день причастия, день вечери Господней, есть очень большая надежда, что большая часть из нас с этим временем ранее расстались. Смирение пред Господом, в посте, предстояли пред Господом, чтобы просить о Его милости, о Его любви, чтобы ничто не разделяло нас с Богом и друг с другом. И вот смотрите, свергнем в себя бремя, всякий запинающий нас грех, и с терпением будем проходить надлежащее нам поприще. Что представляет собой это слово «поприще»? Куда нам надо идти? По какому это поприщу вдруг предлагает нам Павел пройти? Поприще. Так, отмеренный отрезок, дистанция. Определенная дистанция, которая предлагается нам. А у нас дистанция какая, друзья, братья и сестры? Отсюда и туда. И так, желательно так, чтобы вот эта вот прямая, без перекладов было, да, без каскадов. Но оказывается, так очень сложно и невозможно, потому что жизнь наша такова, что мы неоднократно останавливаемся, оглядываемся друг на друга, мы неоднократно пытаемся сказать Господу, неужели не дошел? Павел говорит, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания. Говорит, стремлюсь, чтобы меня Христос достиг. Вот к этому я стремлюсь. Не достигнет ни и меня Господь Иисус Христос, говорит апостол Павел. Поэтому сегодня на этой дистанции, навстречу Господу, а мы переживаем разные моменты. Мы можем переживать вот этот момент духовного упадка, когда наши духовные силы иссякнут. И очень важно сегодня посмотреть на рецепт, который предлагает нам Господь через Павла. Первый рецепт во втором тексте. «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божьего». Рецепт. Взглянуть на Иисуса Христа. Как часто это нужно делать, друзья? Когда мы вечерю проводим, вспоминать о смерти Господней. И взгляд на крест должен быть в нашей жизни всегда. Мы должны все, что происходит вокруг нас, видеть в свете креста Христова. И очень важно, чтобы мы сегодня, взирая на начальника совершителя веры, на Иисуса Христа, помнили о том, что Он избрал вместо предлежащей радости крестные страдания. Он знал, на что идет. Это то, что Он сделал. Сделал добровольно. Он страдал добровольно, сказал Господь через пророка Исаия. И вот дальше пренебрегший посрамление возвестил одесную престола Божьего. Мы находим Иисуса Христа в Священном Писании не только того, кто умер, но мы встречаем очень важный факт того, что связано с жизнью Иисуса Христа с Его служением. Он умер и воскрес. Воскрес, чтобы нас привлечь к себе, чтобы нас взять туда, где и сам находится. Итак, первый рецепт, чтобы нам не ослабеть, чтобы нам сегодня не испытывать духовный упадок, нам нужно взирать на начальника и совершителя веры. Получается, что затмевает взгляд на Христа, Христа, который отдал себя за нас? А вы знаете, у каждого будет свое. У каждого будет что-то свое, что закрывает нам взгляд на Иисуса Христа. И помните, что произошло однажды, когда Петр, который пошел навстречу Господу, и на его пути стала огромная волна, которая закрыла Христа. А еще более того, Петр, возгордившись от того, что он идет по воде, решил посмотреть туда-назад, на учеников. Видят ли они, чего он достиг? Никто такого не может, правда? И вот в этот момент, когда он отвернулся, поворачивается, Елена пишет в книге «Желание веков», между им и Христом стоит огромная волна. И он усомнился. Усомнился в Божьей силе. Он испытал вот этот момент духовного упадка. И тут же начал тонуть. Сегодня очень важно нам наблюдать, Библия говорит, наблюдай же за собою. Очень важно сегодня нам проверить свои отношения с Богом. Посмотреть на то, что может мешать нам видеть Христа, и просить у Бога силы это устранить. Расстаться с тем, что может стать стеной между мною и Богом, взирая на начальника и совершителя веры. Рассказывают о том, как однажды в одном племени вождь решил из трех своих сыновей выбрать, кто же будет его последователем, или, скажем, кто займет его место, место вождя. Не по первородству определялось, а по мудрости, способностям. И вождь дал задание всем трем сыновьям. Говорит, вот вам лук. Вот вам дерево. На том дереве есть птица. Я советую вам целиться в глаз этой птицы, чтобы добычу достать. И вот когда старший сын подошел, натянул лук, целится, он спрашивает отец, вождь племени, сын, что ты видишь? Вот отец, я вижу вокруг, вижу птицу. А какая она? Описывает он птицу. Что ты видишь еще? Он говорит, я вижу красивое дерево. Что видишь еще? Вот я вижу плоды на этом дереве. Говорит, спасибо. Второй то же самое. И когда подошел третий и услышал задание отца, отец говорит, целься в глаз. И спрашивает, что ты видишь? Он говорит, я вижу глаз. Что ты видишь еще? Он говорит, я вижу глаз. Может быть, что-то ты видишь еще? Нет, как я вижу только глаз. И тогда отец свое решение озвучил всему племени. То есть этот будет вождем после меня. Потому что он целеустремленный. Он тот, кто сможет вас понести за собой. Сегодня, когда нам Господь через Павла предлагает взирать на начальника совершителя веры, когда Господь предлагает нам видеть Иисуса Христа не когда-то, однажды в неделю или однажды в 3 месяца, а видеть перед собой Иисуса Христа всегда, очень важно, чтобы мы были целеустремленными. Потому что Господь предложил нам поприще, предложил нам дистанцию с этого места, с земли, пойти навстречу Ему. И на этой дистанции нужно быть целеустремленным. Нужно быть сосредоточенным. Нужно перед собою видеть Иисуса Христа. И, как Павел говорит, и при том распятого. Христа пострадавшего, Христа отдавшего, Христа проявившего любовь. Нужно видеть всегда Его перед собой. И вот дальше второй совет, рецепт от духовного упадка. Помыслите о претерпевшем над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. В другом переводе прямо сказано, чтобы вам не пасть духом, чтобы вам не испытывать вот этот духовный упадок. Вам нужно размышлять о претерпевшем. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, чтобы не потерять духовные силы, чтобы не потерять ориентир, то направление, которое предложил нам Господь. Это вас ожидает дистанция. Дистанция с этой земли навстречу мне. Вот эту дистанцию вам нужно преодолеть. Силою Духа Святого, не своими силами. Поэтому сегодня, когда мы задаем себе вопрос, а как часто мы сосредоточены на Иисусе Христе, помыслите о претерпевшем, и тогда не будет у вас духовных проблем, духовных упадков. Тогда вы не будете падать духом. Очень важно сегодня понимать, чтобы не ослабеть душам нашим, не изнемогать, нужно всегда, открывая Писание, в своих мыслях, размышлять о том, что сделал для нас Господь. Вопрос, на чем сосредоточены сегодня мы? Накануне приобщения к телу Господне, накануне принятия святых символов, накануне того, что мы говорим: Господи, я хочу заявить Тебе, что я продолжаю верить в Тебя, я продолжаю следовать за Тобой, я продолжаю ценить великую жертву Твою, я продолжаю принимать Твою благодать и любовь, Твою милость и Твое прощение. Накануне вот этого очень важного заявления через причастие, через вечерю Господню. На чем сосредоточены мы? И я не жду ответа. Я сам дам ответ себе. И Господь мне в этом поможет. И каждый из нас даст тот ответ, который есть в сердце. На чем сосредоточен я? Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом, это сказано в другом переводе. Когда мы говорим о наших размышлениях, о наших мыслях, а что делал Господь со своей стороны? Он сотворил нас изначально праведными. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым. В другом переводе сказано праведным и честным. А люди уже после Адама и Евы, после того, как они отступили от Господа, а люди пустились во многие помыслы. Очень хотелось бы, чтобы вот в это число люди, которые пустились во всякие помыслы, мы не входили, потому что Бог предлагает нам помыслить о претерпевшем. Сосредоточиться на том, что спасает. Сосредоточиться на том, кто спасает. Из сердца человека исходят разные мысли, и добрые, и худые, да? Злые помыслы, сказано. А исполняя желания плоти и помыслов, сегодня многие в этом мире живут и даже не размышляют о том, чем они наполнены. И вот Иеремия, 18 глава, Господь к своему народу обращается такими словами. «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь: вот я говорю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши, поступки ваши. Но они говорят: не надейся. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству своего, злого своего сердца». И вот, как бы продолжая мысль, Господь после этого говорит нам через лестницу и через лестницу Господню намывать через пророка Исаию, нашему народу, нашим братьям и сестрам, членам церкви, нашим служителям, мне поручено сказать и напомнить. Исаия 55 глава. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконит помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостью. Чтобы Божья милость нашла место в нашем сердце, в нашей жизни. Сегодня очень важно услышать призыв Господа. Оставьте помыслы свои и обратитесь Господу. Расстаньтесь с тем, что будоражит душу. Расстаньтесь с тем, что разделяет с Богом. Расстаньтесь с тем, что разделяет друг с другом. Оно не нужно. Потому что оно мешает дышать свободно всеми за Господом. Духовная слабость от того, что мы слишком много сосредоточены на себе, на своем я, на своей день гордыни. Христиане, сосредоточенные на себе, слишком часто забывают об авторе спасения, говорит лестница Господня в книге «Свидетельство для церкви». Поэтому сегодня Господь обращается к нам, говорит слова, записанные в Псалтырь, 2 глава, 11-12 текст. «Служите Господу со страхом и радостью с трепетом, почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев его воздарится вскоре за непочтение, говорит Господь. Почтите Сына». Хочу предложить, чтобы мы сейчас вместе почтение тому, что сделал Господь наш Иисус Христос, совершили через тот момент воспоминания о том, что Он пережил, находясь на нашей земле, будучи человеческой плоти. Почтение Сына заключается в размышлениях. В размышлениях о тех страданиях, которые пережил Иисус Христос. И самое важное, не только перечислить то, в чем пострадал Иисус Христос, а осознать, что это Он делал вместо меня. И это Он делал ради меня. Итак, Иисус Христос, который жил на этой земле чуть больше 30 лет, за этот период времени, мы читаем Иоанна 5 глава 16 текст, «И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить Его». И мы понимаем, что это происходило по той причине, что Он принес свет в мир, а люди возлюбили тьму. И им с этим светом стало очень некомфортно. Поэтому Христос был преследуемым. Он был тем, кого гнали и искали убить Его. Взяли камни, чтобы бросить в Него. И так было неоднократно. Мы находим также, что однажды, когда он узнал Беса, Силу и Зевула, князя Бесовского, стали говорить о том, когда он изгнал Беса, то сказали о том, что он это делает Силу и Зевула, князя Бесовского, обвиняя его в том, что он не прав. Требовали от него знамения с неба, смеялись над ним. А все в синагоге исполнились ярости и повели его за город, чтобы сбросить его, чтобы на этом жизнь его прекратилась, чтобы он перестал им напоминать о их грехе. Вот так поступали с Господом нашим Иисусом Христом. И когда мы смотрим с вами на вот эти моменты из жизни Иисуса Христа, то я вам скажу, дорогие друзья, любого из нас возьми, никто подобного в своей жизни не пережил. Когда каждый день ты в опасности, когда каждый день готовы взять камень, чтобы побить, когда каждый день готовы взять и повести к обрыву, когда каждый день готовы над тобой смеяться, когда каждый день обвиняют в том, что ты ешь и пьешь с мытарями и грешниками, старались схватить его, ударили его по щеке, взяли, сняли с него одежду, бичевали его. Это то, что пережил Господь наш и Спаситель. И только лишь по той причине, чтобы меня спасти, чтобы меня избавить от греха, чтобы меня омыть и очистить, чтобы меня сделать белее снега. По этой причине Господь наш и Спаситель пережил все это. И завершаем рассуждение о том, что происходило в жизни Иисуса Христа. Я хочу вместе с вами прочитать чуть больше отрывок от Иоанна 19 глава, 1 по 6 текст. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, следшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его по ланитам. И Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иисус с терновым венцем из багряницы и сказал им: „Пилат, все человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни, распни его“. Пилат говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“». Это о Господе. О Господе Спасителе. Такое можно сказать. А если говорить обо мне, если говорить о любом из нас, то если и будем избиваемы, если и будем преданы смерти, то не потому, что вины нет, а потому, что вина на нас лежит. И для того, чтобы не нам иметь эту смерть за грех, пришел Христос, чтобы умереть вместо нас, чтобы взять вот это бичевание на себя, чтобы взять вот эти крестные страдания на себя, чтобы нам не идти на крест, чтобы нам не получить той смерти, которую взял на себя Господь наш и Спаситель Иисус Христос. Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте послание, говорит Павел в Евреям 3 глава, 1 текст. Уразумейте послание. Помыслите о претерпевшем. Уразумейте того, кто пришел. Поймите, для чего он пришел. Для чего он пришел в этот мир. И Петр, как бы продолжая в своем первом послании, в первой главе, говорит такие слова: «Посему, припоясав сверху умовать вас, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Нам не на что надеяться, только на благодать Божью. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: „Будьте святы, потому что я свят“», сказал Господь однажды, когда мы читаем в Левит 11 глава. Все наши мысли должны быть сконцентрированы на Боге. Боге любящем. Боге, который пришел, чтобы отдать. И когда мы читаем с вами Деяния апостолов, 3 главу, 26 текст, очень интересно, Господь через Петра обращается к народу такими словами. 2 Петра, 3 глава, 26 текст. «Бог воскресил Сына Своего Иисуса к вам», обращаясь к иудеям, да, «к вам первым послал Его благословить вас». Поэтому сегодня, когда мы смотрим на то, что делал для нас Господь, Он делает все со своей стороны, чтобы мы испытали Его милость, любовь, благодать, чтобы благословение, которое есть у Него, нами было принято. К вам первым послал Господь, чтобы благословить вам, вас. И вот дальше смотрите. Вначале Господь говорит: пришел Христос, чтобы благословить, но есть условие. Есть одно условие. В этом же тексте: «Опрощая каждого от злых дел ваших». Божье благословение через Иисуса Христа помогает нам уходить от злых дел, которые имели место быть в нашей жизни. Вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Когда мы будем сосредоточены на Христе, когда мы будем взирать на начальника и совершителя вер, когда мы будем размышлять о претерпевшем, когда мы сможем силой Духа Святого уразумить послание, то тогда исполнится то, чему призывает нас Господь через апостола Петра, отвращая каждого от своих дел ваших. Тогда от греха мы будем уходить все дальше и дальше, потому что мы будем идти навстречу Господу, Богу любящему и Богу спасающему. Помни Господа Иисуса Христа от темени Давидова, воскресшего из мертвых, призывает Господь сегодня через апостола Павла. Очистите себя, носящие сосуды Господни, говорит Господь через пророка Исаию. Пусть Господь поможет нам сегодня размышлять о претерпевших, размышлять о бесконечной жертве, совершенной на Голгофе. И это даст нам мир в сердце, это даст нам радость, это то, что приведет нас к той блаженной надежде, к тому упованию, которое есть в нашем сердце. Встреча с Господом в день Его пришествия. Очень скоро Он придет. И не думаю, что здесь сидят те, которые готовы сказать, но не в этом веке придет Христос. Ученики, когда ожидали Иисуса Христа, что интересно, почему они были сильны в вере и в том поручении, которое дал им Иисус Христос, потому что, ожидая Его пришествия, они верили в то, что Христос придет при их жизни. Вот так нужно жить каждому христианину любого поколения. Даже 21 века спустя, 21 век после этого события, которое произошло на Голгофе. После этого события, когда Христос пообещал, что очень скоро придет. Пусть Бог даст нам доброе желание сегодня утверждать свою веру. Чтобы наши отношения с Богом были очень крепкими. Чтобы наши отношения друг с другом были очень крепкими. Пусть Господь поможет нам сосредоточиться на Христе. Тогда нам легче будет преодолевать все другие трудности, которые есть в нашей жизни. У нас на Рогинской первой общине есть брат, которому полгода назад объявили диагноз рак печени. Он был из числа тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыле. Он из тех, с кем я трудился там, в живых остался я один. Только Божьей милостью я сегодня жив. Вы знаете, этот человек, когда приходит на очередное обследование, когда врачи смотрят по соответствующим аппаратам, они говорят, а как ты живешь? Неужели так возможно? А он улыбает, говорит, мне Бог дает силу. Потому что сегодня я сосредоточен не на своей проблеме. Да, болюсь, да, тяжело, да, силы покидают, но вот этот момент вдохновения, вот этот момент бодрости, вот этот момент силы Духа дает мне Бог. И врачи разымают плечами, разводят руки и говорят, ну если всю эту силу тебе Бог дает, то тогда мы бессильны что-либо тебе предложить лучшее, чем то, что делает с тобой Господь. И мы за все время встречаем впервые такого человека, сильного Духом, который, зная, что там ничего живого уже внутри не осталось. Он продолжает ходить, участвовать в служении, он идет на работу, он другим людям проповедует о Боге и говорит, Богу лучше знать, прекратится ли моя жизнь сегодня, завтра, или, может быть, Бог чудо совершит. Я готов на все, что делает для меня Господь. Поэтому сегодня очень важно нам помнить о том, что этот момент сосредоточения на том, что дорого нашему сердцу. Это спасение во Христе. Пусть оно занимает наши мысли, наши сердца наполняются тем, что предложил нам Господь и Спаситель. Пусть Господь ведет нас за Собою. И вот в 8 главе Евреям, 10 тексте, хочу завершать, читать такие слова. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои и мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они моим народом. Пусть Бог даст нам вот эту взаимность с Богом и друг с другом. Позволим Богу через Духа Святого влиять на каждого из нас. Помыслите о претерпевшем. Аминь.